Здравствуйте, уважаемые телезрители! Коренная источная заповедь «Люби» – малое слово, а выражает всеобъемлющее дело, говорит нам святитель Феофан Затворник. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В эфире телевизионное епархиальное обозрение, информационный проект Одесской епархии Украинской Православной Церкви. В нашей программе далее речь пойдет о таких событиях. 3 октября митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. 4 октября престольное торжество отметила община храма в честь святителя Дмитрия Ростовского. Спектакль о новомученице Марии Скопцовой под названием «Красота спасающая» состоялся на Андреевском подворье. 13 и 14 октября, в день покрова Пресвятой Богородицы, в Свято-Покровском скиту в селе Мариновка Беляевского района пройдут торжества по случаю престольного праздника. 3 октября, в день, когда чтится память святого благоверного князя Олега Брянского, правящий архиерей Одесской епархии, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы со служением духовенства города.
Святой благоверный князь Олег Брянский отличался глубоким благочестием и стремлением к ангельскому образу. Его память церковь праздновала в воскресенье 3 октября. В этот день правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел совершил праздничную божественную литургию в Свято-Преображенском кафедральном соборе со служением духовенства Одессы. По летописным источникам известно, что в 1274 году князь Олег Брянский вместе с отцом Романом Михайловичем участвовал в военном походе против Литвы. По окончании войны Олег приезжал во Владимир к своей сестре Елене Романовне, супруге благочестивого князя Владимира Волынского, создателя многих храмов и монастырей. Наследовав после смерти своего мужа богатые земли на Волыни, она помогала брату Олегу в устроении его брянской обители.
Сади, десница твоя.
Видя богатства земные, Олег отказался от заманчивой наследственной власти великого князя Черниговского, передав ее своему брату, а сам принял монашество с именем Василий в созданном им на свои средства Брянском Петропавловском монастыре. В этой обители святой благоверный князь скончался строгим подвижником в начале XIV века, предположительно в 1331 году. Тело святого Олега Брянского было погребено под спудом в соборном храме его монастыря. В 1701 году на месте деревянного храма, где покоились святые мощи благоверного князя, был построен каменный храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы с пределом в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1930 году во избежание поругания от безбожников произошло перезахоронение мощей преподобного князя Олега. Честные мощи были перезахоронены в подклете под алтарем Веденского храма обители.
Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергий Лаврий, священный архимандрита, и господина и отца нашего блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины, Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и священного архимандрита. Да помилит Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
В 1995 году трудами священнослужителей Веденского храма честные останки святого были вновь обретены, и в наши дни они открыто почивают в Веденском храме Петропавловской обители. Установилась добрая традиция, по которой у мощей святого Олега служится напутственный молебен для призывников, которые и спрашивают у князя воина благословения и помощи в прохождении воинской службы.
Четвертого октября православный церковный календарь предоставляет нам возможность вспомнить житие человека, который 20 лет своей жизни посвятил на составление чети хминей – житий святых. Эта личность известна как автор и систематизатор житий святых, богослов, ученый, проповедник, драматург, святитель – святой Дмитрий Ростовский. В В этот день в Димитриевском храме на втором городском кладбище Одессы община отметила престольный день.
Самое большое творение, на которое святого Димитрия Ростовского благословил настоятель Лавры архимандрит Варлаам Ясинский, это составленное в виде месяцеслова «Житие святых», потому как знал образованность этого человека и его способность написать такое творение. Не было на Руси дома, где было бы неизвестно имя святителя Димитрия. Федор Достоевский писал, что «дух читих миней распространен по всей нашей земле». Рассказы из этой бессмертной книги писатель слышал даже в самых забытых человеческим вниманием местах, в острогах у разбойников. Произведения святителя переписывались от руки и передавались устно. Его высоко ценили Гоголь и Толстой, Ломоносов и Пушкин. «Житие святых Димитрия митрополита Ростовского» – одно из самых крупных произведений славянской литературы и вмещает в себя 664 жития, из которых 24 жития описывают жизнь и подвиги ветхозаветных святых, 571 – общее православных святых.
Сегодня исполнилось бы 370 лет со дня рождения Дивного Святителя, который родился здесь, на нашей земле, в Киевской области, в селе Макарово, недалеко от города Киева. С юных лет он был избранным сосудом благодати Божией, благочестивым, было его житие. Он отличался от своих сверстников, и когда родители его переехали в город Киев, он часто посещал Кирилловский монастырь, в котором со времени в возрасте 18 лет принял монашество. Замечен был священноначальником церковным. Его способности, духовные дарования, знания и опыт позволили ему молодому быть проповедником Кирилловской обители.
Сегодня великое торжество в нашем городе. Сегодня один из исторических храмов города, храм святителя Димитрия Ростовского, который на втором христианском кладбище празднует 133-летие. Сегодня мы торжествуем, наши сердца торжествуют. Мы знаем, что этот храм даже в самые тяжелые времена безбожные был открыт благодаря молитвам и той стойкости веры, вере тех людей, которые защитили в то время веру православную и не сдаваясь. Круглосуточно были такие годы, где они круглосуточно молились, читали псалтырь в храме Божьем. И сегодня у нас двойная радость. Сегодня наш святитель, владыка митрополит Агафь Ангел, возглавляет праздничное богослужение. Сегодня очень много горожан, много гостей. Мы радуемся этому и всех поздравляем, жителей нашего города, с этим прекрасным праздником. Вот мы его называем кладбищем, тут так тихо, спокойно, здесь город в городе, поэтому мы сегодня молились с чистым сердцем. Всех благодарю за молитву, всех с праздником.
Из жизни необходимо уходить так, чтобы за тобой остался след, по которому люди пойдут к прекрасному и доброму, даже когда тебя не станет.
Третьего октября на Андреевском подворье в Одесской епархии по благословению митрополита Одесского Измаильского Агафь Ангела состоялся показ спектакля по житию святой Марии Скопцовой под названием «Красота спасающая». Постановку представила творческая мастерская под руководством заслуженной артистки Украины Елены Лазович. Нам дали возможность буквально прикоснуться к святости, очень мощная проповедь о Христе. Такие слова звучали в комментариях зрителей после спектакля. Подробнее рассказывает наш корреспондент.
Театр по праву можно считать одним из древнейших оплотов человеческой культуры. В той или иной форме он сумел занять свое место в культурной традиции каждого народа мира. Роль театра в жизни человека и общества разнилась в зависимости от эпохи и цели, которую преследовали театральные деятели. Так, например, в Древней Греции задачей театра было духовное развитие и нравственное очищение зрителей через сопереживание героям, а также отражение важнейших исторических событий. Зачем нужен театр в современном мире, да и вообще в жизни христианина?
Очень хороший московский священник Вячеслав Резников, недавно отошедший ко Господу, говорил о творчестве Пушкина. Но мне кажется, что эти слова можно отнести ко всему замечательному, совсем очень хорошему искусству. То есть вот русскому искусству, русской литературе. Пушкин – это плуг, который вспахивает окаменевшие каменистые людские души. То есть искусство, литература не более чем плуг, это не сеятель, сеятель сам Господь. Но для того, чтобы семена Господа вошли в почву, да, вот, вошли в землю, то искусство делает свою работу, оно вспахивает в эту да, каменистую, заасфальтированную, закосневшую да, почву вот, человеческой души, и она уже готова принять семена божественной истины.
Я чувствую себя как дома. Мне хорошо. Я чувствую, что передо мной большой человек. Но что этому большому человеку еще хуже, чем мне. Я начинаю его понемногу утешать. И вместе с тем утешаюсь я сама. Какое странное чувство. Уходя с галерны, я оставила часть души там. Это не полудетская тоска и влюбленность. Это нечто большее. На душе легко и радостно. Хорошо, хорошо, что есть большая тоска, большая жизнь и большая, обнаженная, зрячая душа.
4 сентября в Одесском Андреевском подворье учениками театральной мастерской Елены Лазович прошел 5-й спектакль по житиям святых под названием «Красота спасающая». Театральное представление показывает жизнь, деятельность и мысли монахини Марии Скопцовой, которые привели ее к Богу. «Искусство – первый шаг на пути к вере», говорит режиссер постановки Елена Лазович. Жизнь Марии Скопцовой тесно связана с творчеством. Она проживала в дореволюционном Санкт-Петербурге, любила лиру и была знакома с выдающимися поэтами. Однако для того, чтобы ставить спектакли о таких личностях, требуется достаточно понимания не только о душевном, но и духовном состоянии этой личности. Почему именно мать Мария, что хотели передать авторы и актеры, как готовились к премьере, мы узнали у создателей этой постановки.
Почему мать Мария Скопцова? На этот вопрос очень всегда сложно ответить, потому что мне кажется, что это святой выбирает, приходит и, ну, наверное, приходит время этому разговору. И я когда думаю об этом, почему вот именно эта святая, а не другая. И мне кажется, конечно, прежде всего, что эта святая, она тесно связана с искусством. Это человек творческий, она поэт, она даже, можно сказать, драматург, богослов, художница. И человек, который жил на границе времен. Если в общем брать, у нас обычно уходит 2 года. Да, 2 года как мы принимаем идею, начинаем читать материал, изучать, ездить по местам. Вот я, например, так посчастливилась до карантина, побывала в Санкт-Петербурге и, в принципе, прошла все места, которые посещала мать Мария, и где она жила, где жил Блок, комната Блока. Сейчас все эти тексты, которые она писала, ну, я видела воочию и очень точно понимаю, о чем речь. В Париже, конечно, мы не были, но вот. И это такой, знаете, нарабатывается материал, и потихоньку притягиваются актеры, никогда не знают, что будет играть, все делают зарисовки, приносят материал, и потом в какой-то момент святая выбирает себе героиню.
Я играю надсмотрщицу в концлагере и играю такого ведущего в башне, конференсье.
Иоганна знала, что каждый немец должен стать на путь борьбы.
Скажите, как долго вы готовились к представлению? Что было самое тяжелое на репетициях?
Ну, для меня, так как я играю немку, было самое сложное – это понять негативного персонажа, что им движет, почему он, что ему нравится в его работе, что ему, когда твои ценности не совпадают с ценностями персонажа, найти точку любви к герою. Лично от меня такая мысль, что правила и как бы какие-то вот тезисы, вроде как труд, освобождает, это хорошо, но если это превращается в фанатизм, то это ведет к концлагерю. И, наверное, что мы сейчас в том мире, в котором мы живем, мы тоже можем двинуться в эту сторону. То есть любая идея может стать, даже очень хорошая идея, может в какой-то момент превратиться вот в нацизм и в 20 век. Наверное, вот это, что нужно быть очень осторожным к идеям и к следованию за идеей, что нужно быть всегда с сердцем. Потому что если идея только в голове, то это превращается в ужас.
Не в Мать Мария пребывала в эмиграции в Париже. Вскоре она начинает заниматься миссионерством и благотворительностью. Трое ее детей умирают. Она, приняв монашеский постриг, продолжает усерднее заниматься помощью нуждающимся даже до времен Второй мировой войны, в период которой ее арестовывают и отправляют в концлагерь. Там она не падает духом, помогает, утешает, читает стихи Блока. В 1945 году, обменявшись куртками, на которых были номера, с одной женщиной, она вместо нее идет в газовую камеру, тем самым спасая ей жизнь.
Трудно, немножко страшно вначале, потому что святая — это очень трудно осознать, и чувствуешь свою ответственность с одной стороны, с другой стороны. Для этого нужна какая-то доля безрассудства, наверное. То, о чем говорила мать Мария, что нужно ходить по водам. Мне кажется, и спектакль тоже как-то создавался, и роль создавалась как-то вот, как будто бы по водам. То есть ты просто идешь. Тебе дали такую возможность, и ты ее воплощаешь в жизнь. И просто веришь, что все получится. Я верила, что получится.
Вопрос, наверное, моего личного малодушия и замаха на что-то большое и серьезное. Всегда боишься ходить по водам. Да? А мать Мария говорит, что есть два способа жить. Есть умение ходить по воде, либо ходить по земле и бояться всего. Поэтому для меня, наверное, это самый главный вопрос, чему учит меня эта святая и нас всех. Вот, потому что она абсолютно бесстрашный человек, бралась за все и делала невероятные вещи с верой в Бога.
Представление длилось полтора часа. Зрители внимательно наблюдали за действиями картины, передававшей историю человека, страны, нации. А режиссер, сидя в зрительском зале, как художник, стоял у картины и смотрел на реакцию и оценку людей, разглядывающих его работу.
Если брать по пятибалльной системе, на 4 балла. Да? Я с большим уважением отношусь к матери Марии, много читал о ней, вообще изучаю историю вот русской эмиграции и вот парижскую, в частности, вот страницу русской эмиграции. Много читал саму мать Марию. Я просто вижу, что, видимо, театр находится в процессе работы еще над спектаклем. Не все у них получилось, немножко сыровато, но идея замечательная. Вообще, это просто, конечно, замечательно, что они взялись за эту тему, что образ матери Марии возник на сцене. Просто им остается пожелать доработать спектакль. И думаю, что в процессе доработки, в процессе, когда они вот его действительно уже освоят, может, ведут какие-то новые там сцены, да, новую некую концепцию, но не меня основной, да, линии, он будет блестящим.
Когда я посмотрела этот спектакль, я, конечно же, была удивлена, потому что здесь затронулись такие, ну, такие моменты прошлого, военные, вот эти вот переживания, как бы, ну, моя бабушка, она сам переселенка, да, и все эти моменты она мне рассказывала, поэтому это было для меня слезливо, я поплакала.
Я пришла сюда, ну, посмотреть очередное что-то такое, но я не ожидала такого уровня, такого тонкого подхода вообще к этой теме. А тема действительно очень актуальная, и она всегда будет актуальна, потому что вот эта человеческая жестокость и человеческая... Вот эта жертвенность, она будет всегда.
До последней минуты держали в напряжении, внимание не рассеивалось. Очень, очень большое спасибо организаторам. Я очень рада, что я сегодня здесь была.
Надзвичайно сподобалась та мить, коли потрібно було там мама і донька, зв'язок матері і доньки, коли мама не може бути поруч з донькою, тому що є історичні моменти, є не просто релігія, а є влада, яка забороняє бути поруч. І коли діти йдуть в небеса, тому що комусь так склалося історично, розумієте? Тому що влада захотіла в одну мить змінити, придушити, загальмувати, не вірити, не мріяти, не жити духовністю.
Мені в цілому подобалося, що, несмотря на те, що цей спектакль, да, носить таку тематику віри, він відправляє нас також к событиям революції. Он заставляет и воспитывает в нас любовь к литературе, напоминает нам о таких писателях, как Александр Блок, Мережковский.
Лучше был только спектакль, когда мы играли в День памяти матери Марии Скопцовой, для меня лично, это для меня тогда было откровение какое-то. Он был маленький зал, очень человек 20 сидело. И мы просто для себя решили, чтобы не забывать, был карантин, мы не могли играть. И мы решили для себя в тесном круге, собрались тесным кругом и сыграли эту историю. И какие-то темы зазвучали. Я помню, как-то для меня прям было чувство присутствия абсолютного такого в этой святой.
Театральная труппа уехала, забрав с собой шумные аплодисменты, а зрители – хорошие ощущения. Но работа театра на этом не заканчивается. Впереди еще множество творческих планов и премьер.
Мы готовим огромную премьеру, которую мы тоже готовили 2 года. Но это такой огромный спектакль, вот настоящий. Если это больше миссионерское направление, да, он более аскетичный по театральным средствам. Вот. Здесь минимальные костюмы, минимальные выразительные средства. То «Лавр» – это спектакль по роману Евгения Водолазкина. Такой большой бестселлер, серьезный, про древнерусского святого. И вот мы 2 года репетировали, у нас очень много там актеров, и вот многие из них сегодня не приехали, потому что сейчас репетируют в Киеве, у нас 6 и 9 в Киеве премьеры, огромные премьеры со всеми там, залы уже у нас проданы, вот, мы волнуемся и очень мечтаем, конечно, приехать в Одессу на Рождество.
Мать Мария говорила, у нее есть очень хорошие слова о том, что когда была революция, что революция делит людей на белых, красных, правых, левых, и за всеми лозунгами она заставляет забыть о человеке. И вот она умела видеть человека независимо от того, к какой группе он принадлежит. Но еще хочется пожелать добра. Вот чтобы мы всегда, когда соприкасаемся со святыми, как-то у нас вера в добро крепчает, и вот хочется, чтобы Мать Мария и спектакль в том числе усиливали веру в добро в людях, в свет и какой-то вот радости, мир в душе, чтобы он в конце концов остался.
В этом году исполнилось 6 лет с момента основания Свято-Покровского скита в селе Мариновка, который за это короткое время стал местом паломничества для многих верующих людей не только из Украины, но и из-за рубежа. За эти годы в молодой обители благоукрашен соборный храм, построены часовня с купальней, братские корпуса, трапезная, гостиница для паломников. Ведется строительство хосписа «Покров». В праздничные дни престольного праздника обители братья монастыря приглашают паломников принять участие в торжествах и совместно вознести молитвы в прекрасной обители в тихом месте на берегу Хаджибейского лимана. 13-14 октября 2021 года, в День Покрова Пресвятой Богородицы, в Свято-Покровском скиту в селе Мариновка Беляевского района пройдут торжества по случаю престольного праздника. 13 октября в 17:00 – всеночное бдение, 14 октября в 9:00 – божественная литургия, которую возглавит священный архимандрит обители Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, сослужение викариев Одесской митрополии. После окончания богослужения всем паломникам будет предложена трапеза. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с 16 по 26 октября в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре будет проходить выставка-ярмарка «Иверская», приуроченная к престольному празднику обители. Организаторы приглашают прихожан, одесситов и гостей города посетить Иверскую ярмарку, участниками которой станут монастыри и храмы из разных епархий Украинской Православной Церкви и братских церквей. Самый несчастный человек на свете – это атеист. Он видит морской закат, и ему некому сказать спасибо за эту красоту. Писал величайший христианский писатель 20 века Гилберт Кит Честертон. Благодарность сама по себе – это уже то свойство, которое призвано возвысить человека над прочим животным миром. А благодарность Богу – это то, что и вовсе выводит нас за пределы нашего ограниченного мира и приоткрывает врата Царства Небесного. Недаром самое главное богослужение в церкви – Евхаристия – переводится как «благодарение», «благодарность», «признательность». Признавая Бога и благодаря Его, как ребенок благодарит Отца, мы тем самым преодолеваем свою ограниченность, соединяемся с источником жизни и добра и обретаем то счастье, которое возможно только через причастие, то есть причастность к Богу. Благодарность Всевышнему – одна из часто встречающихся тем в Священном Писании. Она составляет основное содержание многих псалмов. Спаситель в Новом Завете высказывает удивление о неблагодарности 10 исцеленных им прокаженных, из которых только один пришел его поблагодарить. Апостол Павел прямо и непосредственно учит свою паству: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Но каким образом может поселиться в сердце благодарность Богу, если жизнь идет под откос, мир вокруг рушится и впереди не видно никакой перспективы? Оказывается, может, но лишь в том случае, если мы посмотрим на обстоятельства нашей жизни и ее смысл под иным углом зрения. Чаще всего мы сами являемся причиной как наших бед, так и радостей. Конечно, речь тут не идет о неизлечимой смертельной болезни или иной напасти, которая обрушивается на человека внезапно и не является следствием его мировоззрения, характера или поведения. Хотя и тут высказывается мнение, что многие заболевания, в том числе онкология, имеют психосоматическую природу и берут свое начало во внутреннем устроении человека. Но в любом случае не Бог является причиной нашей горести, а произошедшее в результате грехопадения удаление человечества от Бога и несовершенство нашего лежащего возле мира. Как писал святитель Афанасий Великий, зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале и нет у него какой-либо сущности. Но люди с утратой представления о добре сами себе по своему произволу стали примышлять и воображать несущее. Бог, напротив, любит нас и, несмотря на наши грехи и ошибки, предоставляет нам возможность оставить грех и начать новую жизнь, ведущую к счастью. Для этого Он воплотился на земле, пострадал за грехи людей и воскрес вместе с воспринятой им человеческой природой, исцелив ее от греха и открыв таким образом для каждого из нас путь к себе. Уже упомянутый выше Афанасий Великий сказал об этом очень ярко и образно: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Понимание того, что несмотря на мои грехи и заблуждения, Бог все равно любит меня, желает мне спасения и готов при наличии у меня воли и стремления к изменению дать мне благодатные силы и помочь обрести спасение, может стать основой для благодарности. А к этому постепенно добавится и остальное. Человек начнет видеть руку Божию в самых разных обстоятельствах жизни, там, где ранее этого он не замечал. В красоте и величии природы, дыхании теплого ветра, солнечных лучах, улыбке соседа по лестничной клетке, радости малышей, играющих на детской площадке. Так со временем мы научаемся благодарить Бога за все, что мы знаем и чего не знаем, явные и неведомые благодеяния, совершившиеся для нас, как говорится в молитве, которую священник возносит во время богослужения. Невозможно без благодарности и самоощущения жизни, даже если в ней происходят болезненные события, ведь и они тоже позволяют понять что-то важное или избавляют от чего-то ненужного. Эта благодарность нужна не Богу, она нужна нам. Когда мы искренне благодарим Бога, то тем самым приближаемся к Нему, производим очень важные изменения в самих себе, возрастаем в подобие Божие и, как следствие, обретаем столь желанную радость жизни. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь сегодня. Всего вам доброго и до новой встречи!